Добрый день. Мы начинаем нашу передачу, наш sit-down-шоу. И Станислав Александрович Белковский здесь.
Добрый. И Сергей Александрович Фонтман тем более здесь. Добрый день, если он действительно добрый, как говорил известный политконсультант Винни-Пух. Нет, это говорил Ослик А.А., впрочем.
Конечно. Мы уже организовали политическое движение и аистов. Вот. Все плохо. Девиз такой, и все плохо. Некоторые уже, я бы сказал, исключены из движения за излишний оптимизм.
Да, ну, мой любимый цвет, мой любимый размер, это тоже слоганы для движения аистов, да, конечно. К тому же, собственно, поскольку осел символ, как мы знаем, демократической партии США, то, безусловно, аисты — это и есть подлинное движение за демократию.
Ну, на самом деле, да, конечно, да. Я всегда Венедиктову говорю, почему, он же республиканец в душе. Я ему говорю, что я демократ, потому что я осел. Вот, и согласись с этим.
Но самое главное — не делать из осла слона.
Да, совершенно. Не делайте из осла слона, это да, хотя сейчас это трудно. Понятно уже, что эта война, которая началась в Израиле, не будет ни шестидневной, что она затянется, наверное, беспрецедентно долго по сравнению с последним 50-60 годами.
Да, с последними 50, как минимум, с момента войны Судного дня, поскольку все же это не отдельное самостоятельное историческое мероприятие, а все же составная часть Четвертой мировой войны, которая, по моей версии, началась весной 2014 года. И об этом, кстати, будет программа «Четвертая мировая война», специальный выпуск шоу «Время Белковского» на канале «Белковский» в нынешнее воскресенье, поэтому призываю всех посмотреть и заодно подписаться на канал. Но здесь я должен ударить себя чем-нибудь в грудь, что еще осталось, и напомнить, что эту концепцию Четвертой мировой войны ваш покорный слуга развивал тогда, с 2014 года, поскольку для меня было ясно, что аннексия Крыма – это и есть первый шаг в направлении последовательных, первый шаг в череде последовательных усилий, направленных на демонтаж миропорядка. Миропорядка, сложившегося не после Второй мировой войны, как почему-то говорят и многие.
Это неправильно, нет.
А холодной войны, конечно, потому что миропорядок, ялтинско-потсдамский миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, закончился в 1989 году. И условной датой его краха можно считать день падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Собственно, в холодной войне победили США и их союзники, и сложился их миропорядок. И вот против этого миропорядка и выступил Владимир Владимирович Путин в 2014-м. Он бесспорный инициатор этой Четвертой мировой войны. И спецоперация Z, которую мы рассматривали как кульминация, уже может только быть одной из точек экстремума, а другой, безусловно, нынешняя война в Израиле. Не случайно Владимир Владимирович Путин излучает просто оптимизм в последние дни. Более счастливого человека я не видел давно.
Даже в сравнении с тем, что он, как он бодро выступал все последние там недели.
Да, сейчас просто его прет, что называется. То есть Ослик А., тот самый, так сказать, легенда и символ партии аистов, просто устыдился бы собственного пессимизма, глядя на Владимира Владимировича. Владимир Владимирович – явная альтернатива этой концепции. Потому что, наконец, счастье привалило. Случилась война, которую многие считают более страшной, чем спецоперация Z. И к ней сейчас приковано внимание человечества. Именно поэтому он все более рассуждает, что ситуация, вообще, так сказать, он пока не... За все эти дни он не выразил никакого возмущения, в общем, активностью Хамаса. Никаких эмоциональных высказываний по поводу жертв и отрезания голов младенцам с его стороны не прозвучало. Зато прозвучали сентенции на тему, что все это результат высочайшей несправедливости того миропорядка, который создали Соединенные Штаты Америки.
Да, это первое, так, что он сказал, по-моему, да?
Да, конечно, да. Это полный провал американской политики на Ближнем Востоке, из чего явно вытекало, что, видимо, это гигантский успех российской политики, политики РФ на Ближнем Востоке. Надо сказать, что тут еще Владимир Владимирович подсдал немножечко один из членов политбюро Хамаса, который поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она не дала принять антихамасовскую резолюцию Совета Безопасности ООН. вечером 7 октября, в первый день этой войны, и признался честно, ну, честно или нечестно, мы не знаем, скорее всего, нечестно, частично признался. Совершил частичное признание, сказав, что, конечно, Иран и РФ не имеют никакого прямого отношения к этой спецоперации, которая, кстати, называется официально «Потоп Аляксы», то есть очистительный потоп, который должен защитить третью по значению святыню ислама, мечеть Аляксы в Иерусалиме. Но и Иран, и Россия помогали все эти годы, оружием, деньгами, чем угодно. В Газе удалось, в секторе Газа удалось построить с разрешения и при содействии РФ завод по производству автоматов Калашникова. Это сказал член политбюро Хамаса. На этом фоне Владимир Владимирович проявил чудеса лояльности к Хамасу, сказав, что, в общем, если бы палестинское государство было своевременно создано, то ничего бы такого не случилось, а все территории, которые Израиль захватил военной силой, значительную часть палестинских территорий. При этом тут явно, что где-то Владимир Мединский, Александр Анатолий Таркунов и Александр Аганович Чубарьян то ли недоработали, то ли переработались. Они не успели рассказать Владимиру Путину историю создания и развития государства Израиль.
Или вот так рассказали.
Ну, на самом деле, Владимир Владимирович говорит весьма двусмысленные вещи. Он призывает создать палестинское государство в границах 1967 года. Я, как историк-любитель, считаю, что это призыв уничтожить палестинское государство полностью, поскольку в 1967 году его не существовало вообще. Все его канонические территории, предусмотренные резолюциями ООН, были заняты другими государствами. И отнюдь не Израилем в основном, а Иорданией и Египтом. Иордания оккупировала западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим, а Египет – сектор Газа. Потом, когда сначала Египет и Сирия вместе с Иорданией решили уничтожить Израиль в 1967 году, где в результате шестидневной войны Израиль приумножил свои территории в 3,5 раза и, наконец, воссоединил Иерусалим. Правда, референдум тогда не проводился, а по поводу желания жителей Восточного Иерусалима воссоединиться с Западным, поскольку помимо референдума существует еще Ветхий Завет. И в этом смысле он был исполнен. А потом, когда уже Израиль полностью помирился с Иорданией, надо сказать, что Иордания совершенно спокойно пожертвовала Восточным Иерусалимом и Западным берегом Иордана, и ничего с ней не случилось. То есть, потеряв значительно оккупированные, даже формально аннексированные к тому времени свои территории, она совершенно успокоилась, и король Хусейн был рад и счастлив, и, наверное, благодарил Богу, что ему больше не приходится иметь дело с палестинской проблемой, которая едва не обернулась его свержением в 1970 году, когда палестинцы устроили восстание, тот самый черный сентябрь, когда 120 тысяч палестинцев Иордания выслала, и несколько тысяч были ликвидированы, а Ясеру Арафату пришлось релоцироваться из Иордании в Ливан, а потом и в Тунис. Напомним, Ясер Арафат – это ныне покойный лидер Организации освобождения Палестины и первый президент независимого палестинского государства. Потом была война Судного дня, когда Египет и Сирия уже без Иордании собирались уничтожить Израиль. То есть, мы скажем, все военные успехи Израиля были связаны исключительно с необходимостью защитить себя от уничтожения. Но это Владимир Владимирович Путину не рассказали. То есть, войны со стороны Израиля были сугубо оборонительные. И если бы не Израиль и не США времен Билла Клинтона, Ясер Арафат так и умер бы в Тунисе. Вернее, умер бы он, безусловно, в парижском госпитале Берси, потому что такие богатые и влиятельные люди, они не лечатся на родине. Это для них мелковато. Но жил официально он бы по-прежнему находился в Тунисе. И никакой палестинской национальной администрации бы не существовало. Но благодаря усилиям Билла Клинтона и Ицхака Рабина, тогдашнего премьер-министра Израиля и его министра иностранных дел Шимона Переса, в 1993 году были подписаны соглашения Осло, в которых Израиль как раз и признал организацию, вернее, первым признал политическую субъектность арабского народа Палестины, которая признавалась не всеми, и признал Организацию освобождения Палестины во главе с Арафатом представителем этой субъектности. В обмен на ООП признало право Израиля на существование, отказалось от тезиса о его уничтожении, хотя Хамас, контролирующий сектор Газа, лучший друг РФ, как мы знаем теперь, от этого тезиса вовсе не отказался, ни формально, ни фактически. Так что то, что палестинская национальная администрация в Рамалле на Западном берегу вообще возникла, это результат усилий США и Израиля начала 90-х годов. Так что здесь, опять же, концы с концами у Владимира Владимировича как-то совсем не сходятся. Ну, точно так же, как и территориальная целостность, ядерное оружие на территории РФ и членство РФ, постоянный член в Совете Безопасности, он это тоже прямой результат усилий США времен республиканской администрации Джорджа Буша-младшего, потому что на руинах Советского Союза Америка могла делать все, что угодно. И это она так сделала, что РФ получила все ядерное оружие бывшего Советского Союза, что никто не пересмотрел статус РФ как преемника СССР в Совбезе ООН и так далее, и так далее. И надо, чтобы никто не заявил, оказывается, почему-то, что бы ни говорил Путин, что причиной терроризма на Кавказе является то, что так сказать, вопиющая несправедливость и не создание независимого чеченского государства. В общем-то, ни во время Норд-Оста, ни во время Беслана со стороны США и тем более Израиля ничего такого не звучало. Все всегда признавали территориальную целостность РФ и поддерживали ее в борьбе с терроризмом. Но эту часть исторической памяти...
Это другое. Вот. Все-таки здесь есть, если не американской политики, то здесь и есть несомненный провал чего? Бдительности, разведки. Пропустили массовое вооружение, и это, в общем-то, план-то серьезный, который ХАМАС осуществил.
Да, конечно. Ну, то есть, на мой взгляд, и не только в военной разведывательной, но вообще в системе управления государства Израиля наблюдается определенный, если не глубокий, кризис. Он наблюдается уже не один год. Он происходит также на фоне глубокого высокомерия. Может быть, глубоким высокомерием. Или это оксюмором. На фоне нарастающего высокомерия израильских элит, которые все эти годы объясняли, что Израиль наконец стал страной первого мира, в нем экономический бум, ему ничего не угрожает, безопасность его тотальна, войска непобедимы, а разведка непревзойденная. Все это оказалось не совсем так, как всегда бывает, когда эта гордыня изливается из чьих-то уст на поверхность. Выяснилось, что, во-первых, ХАМАС научился сети центричной войне, видимо, вдохновившись примером участников войны в Украине, не войны в Украине, и особенно вооруженных сил Украины образца 2022 года. Неожиданно понял, что с помощью мелких дешевых дронов можно решать массу проблем. И эти мелкие дешевые дроны Иран обильно предоставил ХАМАСу. Можно пробить в том числе за счет самой массированности, массы удара, объема удара пробить систему «Железный купол», которая ориентирована скорее на незначительное число ракет, но мощных, а не на, так сказать, массу всякого планктона. Наконец, ХАМАСу удалось дезинформировать полностью израильскую разведку всякими ложными сообщениями, в том числе, которые воспроизвели в частных разговорах, о том, что никак не воевать с Израилем никто не собирается, а собираются все почивать на лаврах и получать дополнительные деньги для процветания сектора Газа, где большая часть 2,5 миллионного населения находится в полной нищете. И от того, что единицы процентов этого населения получили на работу от Израиля, в общем, ничего качественно не меняется. Это еще раз наводит на мысль о качестве аналитики в данном случае, а не разведки, потому что мне часто приходится слышать заявления типа, ну как же, ну Путин же сказал, что он не будет аннексировать Крым. И сказал мне это в частной беседе, может сказать, какой-нибудь человек. То есть предположение, что это может быть дезинформация, в этот момент не возникает, настолько человек заворожен тем, что сам Путин ему что-то сказал.
Ну да. Хотя большинство этих людей как раз заточены на то, чтобы говорить совсем не то, что они собираются делать.
Да, ну или, по крайней мере, говорить в таких формулировках, как Владимир Владимирович Любишев, их где у не подошьешь. Вроде как что-то пообещал, но если разбираться в этой формулировке дословно и с точностью до знаков препинания, то нет, не обещал. Скорее так как-то туманно намекал, чем обещал. Поэтому, конечно, это большой провал и военного, и политического руководства Израиля, который разбор полетов еще предстоит после войны. Сейчас, как мы знаем, создан чрезвычайный военный кабинет, в который вошли весомые представители оппозиции, бывший министр обороны и начальник генштаба Бенни Ганц и еще один бывший начальник, бывший генштаба Гади Айзенкот. Туда же входит и доверенное лицо Биби Нетаньяху по всем международным делам, фактически министр как бы иностранных дел по особым поручениям Рон Дермер. Там, в общем, и, правда, лидер оппозиции, формальный лидер оппозиции партии Еш Атид Яир Лапид отказался прикнуть к военному кабинету, но усилия его полностью поддерживает. Поэтому этот мощный импульс заставил Израиль консолидироваться. Ведь прямо накануне войны Израиль находился в полном внутриполитическом раздрае правыми и левыми, религиозным и светским Израилем. Ну, в принципе, между религиозным и светским, все остальное это было уже надстройкой над этим противоречием.
Как можно относиться к, вот сейчас к изменениям настроений помощи палестинцам самим, не ХАМАСу, а палестинцам? Потому что не знаю, насколько это было просто слепое предоставление помощи. Через какие организации, доходило ли это до палестинских действительно нуждающихся семей, детей в Газе и в других местах. Но вот сейчас эта помощь отрезается. Вообще это эффект помощи международной, потому что там действительно люди, по идее, нуждаются в помощи. Но все это, куда это уходило?
Доходило это разворовывалось, это ни для кого не секрет, что это разворовывалось руководством и Хамаса, и Фатха, то есть политической силы Ясера Арафата, который сейчас возглавляет его преемник Махмуд Аббас, он же Абу Мазен, бессменный на протяжении 19 лет, собственно, глава палестинской национальной администрации в Рамалле. Абу Мазену уже 87 лет, но он уходить никуда не собирается, в основном, еще при жизни. А там посмотрим, что называется. И все это ничего до простых палестинцев не доходило. При этом ведь европейская помощь — это верхушка айсберга. Настоящий айсберг — это помощь Катара, ряда других арабских стран и вообще мусульманских сил самых разных. И Хамас же является официальным подразделением движения «Братья-мусульмане», которое даже некоторое время, которому некоторое время принадлежала власть в Египте, если мы помним.
Да.
После свержения Хосни Мубарака около года представитель братьев-мусульман Мохаммед Мурси был президентом Египта. Потом его свергли военные во главе с нынешним президентом фельдмаршалом Ас-Сиси, и, так сказать, Египет вернулся в свое такое светско-военизированное состояние из исламистского. Но ни Катар, ни братья-мусульмане никуда не исчезли. Хамас официально по этой линии, вернее, не официально, но обильно финансируется Катаром, у которого денег очень много. И вот тут Россию, как мы знаем, мы уже даже исключили из чемпионата Европы до 17 лет по футболу. А Катар проводит чемпионат мира по футболу. И, так сказать, и как мы с вами уже установили в рубрике «Разговор о важном» когда-то, так сказать, год назад. Да, ведь, собственно, мне кажется, что и сам сценарий чемпионата мира по футболу 2022 года был под Катар сделан, потому что в финале встретились сборные Аргентины и Франции с ключевыми звездами Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, играющим в принадлежащий катарскому миру клубе Пари Сен-Жермен. Так что здесь какой-то большой...
Это открытый чемпионат Катара, в общем-то. Да, был, да. Что Катар Опен, да.
Да, как Катар верхних дыхательных путей человечества. Вот. И это и породило, собственно, футбольный бум в Саудовской Аравии, поскольку принцу Мухаммеду бин Сальману, фактическому правителю Саудовской Аравии, стало обидно, что у Катара такие успехи в футболе, а у него нет. И поэтому он в бешеном порядке начал скупать футболистов и тренеров со самых разных калибров. Не только вчерашних, но и сегодняшних звезд. И тренер уже сборную Саудовской Аравии по футболу возглавил Роберто Манчини, как мы знаем. Пару месяцев назад, бросив собственную Италию. Глуши степей, вдали Италии своей.
Да не только Италию, он бросил все. Он же бросал, и «Газпром» бросал, и лично товарища Миллера вообще.
Тогда он сбежал на пост главного тренера сборной Италии, а сейчас в Саудовскую Аравию. То есть глобальный юг отомстил глобальному северу через Роберто Манчини.
Таким образом... нет, скорее всего, он просто, как писали бы в «Крокодиле», летун. Вот и все. Вот. За длинным чем-нибудь там погнался и все.
Реалом это называется. За длинным... Нет, мы его соблазнило то, что по названию саудовская валюта совпадает с самым главным футбольным клубом мира. Поэтому если тренер гонится за длинным реалом, это уже не так страшно.
Да, конечно, это вполне благородно даже. Я бы еще хотел, да, вот это происхождение денег. То, что сейчас как-нибудь изменит положение, то, что, например, Европейский Союз отказывается от продолжения субсидий, Германия, вообще Шольц заявлял там суровых мер всевозможных, таких вот антихамасовских.
Само все прекращение европейских субсидий на Хамас сильно не повлияет, поскольку это лишь небольшая часть доходов Хамаса. Как бы братский Иран и Российская Федерация, а главный Катар, не дадут Хамасу пропасть, поскольку Иран и РФ уж точно заинтересованы в том, чтобы эта война длилась как можно дольше и была как можно более кровопролитной.
Да, и все только... время была вот на первой странице. Заголовок новостей. Первый заголовок, первая новость.
Нет, да. Этом и Иран в большей степени, и РФ в меньшей степени заинтересованы в том, чтобы сорвать стратегическое соглашение между Израилем и Саудовской Аравией.
Это фактор или это за уши притянуто?
Это важнейший фактор, безусловно, в чем сходятся многие аналитики, поскольку мы знаем, что Израиль начал примирение с персидскими монархами, с суннитскими монархами Персидского залива в 2020 году, когда были подписаны соглашения Авраама с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. И надо сказать, что ОАЭ и Бахрейн не пренебрегли своими союзническими обязательствами и осудили, оказались среди немногих мусульманских стран, кто осудил нападение Хамаса в явном виде. И поэтому предполагал это тогда Дональд Трамп. Кстати, был патроном этих переговоров, а их технологом во многом его зять Джаред Кушнер. Сейчас предполагалось то же самое сделать в Саудовской Аравии, что еще сделало бы эту ситуацию качественно на порядок выше. То есть уже если бы Израиль договорился с Саудовской Аравией, то можно было бы сказать, что есть некий антииранский блок – состоящий из Израиля, и монархии Персидского залива. Этого Иран, конечно, никак не хотел допустить. И поэтому, собственно, предполагает, что с началом наземной операции Израиля в секторе Газа Саудовская Аравия приостановит переговоры, поскольку будет очень расстроена жертвами среди рядовых мусульман сектора Газы. Вот. И это, безусловно, отдельный самостоятельный пункт программы тех людей, которые спонсировали это восстание. Но это очень нужно и Хамасу в этом же контексте, потому что когда началось обсуждение договора между Израилем и Саудовской Аравией, а Израиль придавал этому договору огромное значение, Биби Нетаньяху говорил, что он готов даже уйти навсегда из политики сразу после того, как это соглашение, и если это соглашение будет подписано, настолько это важно, что больше ему в политике уже делать нечего. Тем более одно дело заниматься внутренними разборками, как в собственной правящей коалиции, так и со значительной частью народа Израиля, не желающим юридической реформы и полного освобождения учащихся религиозных учебных заведений от военной службы. Другое дело добиться большого успеха на международной арене, где Биби Нетаньяху чувствует себя достаточно комфортно. Значение это определенно имело и для Саудовской Аравии, опять же, для США, как модераторов этого процесса. И вставал вопрос о том, что выиграют палестинцы от этого всего. И, собственно, Саудовская Аравия говорила, что, безусловно, должны в рамках этого переговорного процесса надо обсудить, как все-таки помочь палестинскому государству обрести какие-то очертания и, так сказать, завалить, конечно, Палестину деньгами. И тут Хамас понял, что пролететь мимо этого он не может. Что если соглашения будут подписаны, а о них никто не вспомнит, то больше другого исторического шанса они не получат, напомните себе. Вот и напомнили.
Есть ли какой-нибудь способ, кроме наземной операции, или наземные операции, бомбардировок сектора Газа. Если вот сейчас мыслим ли какой-нибудь другой способ решить эту проблему и добиться искоренения терроризма?
Ну, если искоренения терроризма нет, поскольку на смену Хамасу может прийти кто-нибудь другой. Но если говорить об уничтожении инфраструктуры Хамаса, то, естественно, альтернативы наземной операции нет, хотя она будет сопряжена с большими жертвами с обеих сторон.
Египет, позиция Египта. Вот сейчас я прочитал вот буквально несколько минут там назад до передачи, что Египет открывает все-таки проходы на своей границе с сектором Газа. И то есть могут быть гуманитарные коридоры.
Так, он призвал, да, Египет открывает контрольно-пропускной пункт Рафах. И туда могут, через него могут пойти гуманитарные грузы в сектор Газа, но принимать беженцев Египет готов в количестве 2000 человек в день. Что, как мы понимаем, на фоне 2,5 миллионов населения Газа это ничто.
Как образовалось 2-миллионное население Газа вот на таком пятачке? В общем-то, это пятачок.
Ну, методом духовных скреп, активно проповедуемых Русской Православной Церковью Московского Патриархата и администрации РФ президента, запретом контрацептивов, так сказать, и прочих методов регулирования рождаемости, так оно и образовалось.
Можно ли считать большинство палестинцев заложниками террористических организаций и вот этих идей?
В известной степени да, потому что террористические организации выбивают деньги и другие мощные ресурсы под страдания палестинского народа. А как же? И под выполнение, опять же, резолюции ООН о создании палестинского государства. Вот если бы в начале 90-х, как я, правда, задним числом предлагал, ликвидировали бы ООН, то эти резолюции все потеряли бы любое значение. Но сейчас уже все, поскольку если ты берешься, как известно, не оглядывайся никогда, когда уходишь из пылающего Содома. Когда человечество покинуло Ялтинско-Потсдамский мир, оно должно было оставить в прошлом и его системообразующие институты, включая ООН. Этого не произошло, и за эту ошибку приходится многим расплачиваться.
Кто расплачивается сейчас? Вот в этой ситуации?
В этой ситуации Израиль и весь Запад.
Потому что механизмы принятия решений ООН, я уж не говорю о механизме их исполнения, вот, то они зависят от буквально там одного члена Совета Безопасности
постоянно. Ну, ясно, что сами по себе решения ООН не имеют никакой фактической большой силы, но тем не менее формально-то они существуют, и сказать, что формально палестинское государство не должно быть создано в определенных пределах, нельзя. Но тем не менее к этой теме придется вернуться. Здесь Владимир Владимирович Путин по-своему прав, конечно. Когда эта война закончится, нужно будет решить, что с этим делать. Остается ли Израиль в рамках соглашения ОСЛО 93 года, то есть признает ли он, опять же, необходимость создания палестинского государства и вообще концепцию два государства для двух народов. Если признает, то где же должны быть границы между палестинским государством и Израилем? Ясно, что Израиль не может отдать ни Восточный Иерусалим, ни Голландские высоты, ни ту часть Иудеи и Самарии, то есть западного берега реки Иордан, где уже расположены обильно еврейские поселения. Значит, что он готов сделать? Готов ли он сделать экстерриториальный коридор между западным берегом реки Иордан и сектором Газа, что давно обсуждается уже много лет? Притом, я говорю, что эти 30 лет, на протяжении которых по большей части у власти в Израиле находились правые силы во главе с Биби Нетаньяху все тем же, или Ариэлем Шароном, ныне покойным, никто не дезавуирует соглашение Оскар, подписанное Левом Ицхаком Рабином, хотя в их адрес было много критики. То есть концепция «два государства для двух народов» как бы была консенсусной для Израиля. Ну так и что? Значит, надо ее принять дальше и обсуждать дальше, или отказаться. Но все это, как и в ситуации с Карабахом, и, я думаю, в обозримой перспективе с Приднестровьем и Кипром, показывают, что эпоха бесконечных замороженных конфликтов закончилась. Конфликты размораживаются. О чем мы с вами, Сергей Александрович, в нашем сетаун-шоу раз говорили. И это то, что происходит, безусловно, сегодня в Израиле.
Ну, вообще-то у конфликтов есть такое свойство, как у любого замороженного продукта. Если его размораживают, то он мгновенно начинает гнить. Этот конфликт. Мгновенно. Ну, конечно. Это же заморозка такая липовая на самом деле это была.
Ну, она для многих она была не липовая, потому что многие считали, что на их век хватит. Ну, что еще можно там пару-тройку десятилетий подержать ситуацию в замороженном состоянии, а там придут новые поколения и чего-нибудь дорешат. Так армянские элиты относились к проблеме Нагорного Карабаха, так, собственно, относятся и сегодня многие к проблемам Приднестровья или Северного Кипра. Точно так же израильские элиты в значительной степени относились к палестинской проблеме, поскольку, я говорю, несмотря на то, что все время критиковали Рабина и соглашение Осло, и этот подход «два государства для двух народов», никто от него ни формально, ни фактически не отказался. И уже при Биби Нетаньяху во время первого его премьерства во второй половине 90-х годов продолжались эти обсуждения в имени «Y Plantation», Биллом Клинтоном. Потом премьер-министр Эуд Барак в Кемп-Дэвиде. Все они с Арафатом тусовались. Обсуждали меры в обмен на территории. Сдавали территории. Делили там западный берег на секторы A, B, C. Ну и что. То есть, иными словами, они двигались все время в направлении реализации этого. После чего снова возникала вспышка насилия, какая-то локальная война, все процессы останавливались. Потом, наконец, в 2006 году Хамас выиграл выборы в палестинском государстве, а Фатх, то есть Абу Мазен, отказались отдать Хамасу власть. После чего Хамас сказал, ну ладно, если вы не отдаете нам власть целиком, мы просто возьмем себе сектор Газа. И палестинское это квази-государство раскололось еще и на два. То есть совершенно очевидно, что нынешние правители управлять этим палестинским государством не могут. Оно может возникнуть только в режиме какого-то внешнего управления. Тоже этот вопрос надо поставить, чем скорее, тем лучше.
Заинтересован, если так, положа руку на сердце, заинтересован ли тот же самый Хамас в создании полноценного и ответственного палестинского государства?
Разумеется, нет. Потому что тогда исчезнет бизнес, построенный на терроре.
Я бы хотел еще задать...
Так, еще возвращаясь к историческим познаниям Владимировича Путина, хотел бы ему напомнить, что палестинское государство во многом не возникло из-за усилий уважаемых арабских партнеров, Иордании, Египта и других, которые совершенно не хотели этого, так сказать, палестинского государства. Они хотели, чтобы Израиль разгребался с арабским народом Палестины, но не палестинского государства. Если бы они его хотели, они не оккупировали бы в 1948 году территорию этого палестинского государства, они незамедлительно сделали в ходе войны Израиля за независимость. А хотели палестинского государства США с Израилем. Другое дело, что они не дохотели этого как-то. И у них такие были немножечко маниловские представления о том, как все это может произойти.
А Советский Союз, кстати, вот тогда при создании Израиля государства и обсуждении создания государств в Палестине, Советский Союз официально и неофициально какой придерживался?
То же, что и все международно признанные границы, но при этом Советский Союз же сначала поддерживал Израиль.
Да.
Ведь Сталин придавал этому большое значение, даже были разговоры о том, что не отдать ли под еврейское государство Крым.
Ну, это, да. Потом они были сурово осуждены, эти попытки, да.
Но, тем не менее, все, кто хорошо учился в семинарии, знают, что, в отличие от товарища Сталина, знают, что еврейское государство может быть только в Ханаане, где реки текут молоком и медом, и никакие другие площадки для этого не годятся. иначе бы еврейское государство не возникло вовсе. Или там, или нигде. Вот. Но потом, как мы знаем, Израиль оказался в орбите влияния США с Советским Союзом, отношения охладились, что во многом подтолкнуло товарища Сталина к антисемитской кампании в Советском Союзе и в глобальном масштабе, потому что он считал, что неплохо бы устроить действительно новую мировую войну, а для этого нужно как-то спровоцировать евреев. Тут он, вот, так сказать, как-то у него перекликается это с Владимиром Путиным, который, наоборот, любит выступать в роли спасителя и защитника евреев, и не ровен час предложит вообще народу Израиля таки переехать или в Крым, или в Биробиджан, еврейскую АУ.
Угу.
Кстати, обратили внимание, Сергей Александрович, тут спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин
предложил
всем оппонентам спецоперации Z переехать в Магадан.
Да-да-да, да, уж лучше вы к нам.
Да, но я тут подумал, что, в принципе, Магадан – эта площадка выбрана не случайно, потому что туда, кстати, может состояться предвыборный визит Дональда Трампа. Это очень уместно, потому что, если мы проанализируем само название Магадан, оно состоит из двух слов. Первый «Мага» – это «Make America Great Again», это главный слово.
Так.
Трампа, а второй «Дан», то есть «Сделано», «Заключено». Поэтому «Магадан».
Ой, замечательно, я беру свой словарь истинной этимологии, вот истинной этимологии, да, топонимики и так далее. Ой, спасибо большое, Станислав Александрович.
Вот я просто... Как раз могут прибыть релоканты, опять же, как вы вот помните, квартал релокант, релогегель,
да, релокант, да,
украсить собой территорию Магаданской области. При этом еще Вячеслав Викторович Володин предлагал переместить всех релокантов антивоенно настроенных и критических по отношению к господину Путину в места, где нет лета. Это прекрасная идея, поскольку я знаю блистательные места, где нет лета, а где царит вечная весна, а лето никогда не наступает. И одно из таких мест, например, это принадлежащий Венесуэле остров Маргарита, который так неформально называется остров вечной весны.
Прекрасно. Ну,
с учетом, да. Почему? С учетом влияния, которое имеет Кремль на официальные власти Венесуэлы, причем не договориться, чтобы остров Маргарита не отдали русским релокантам, и мы бы не построили там наш остров Крым-2. Да, тем более мастера Маргарита, Волан где-то тоже тусуется неподалеку, так далее. В общем, все свои. В общем, поэтому как раз территория, где нет лета, как говорит Володя, нас очень и очень устраивает. А Дмитрий Сергеевич Песков вдогонку сказал, что родина никому не угрожает. Ну, здесь вторая часть этой фразы должна звучать, она убивает так, без угроз.
Ну да, что угрожать, когда можно просто дать в лоб. Мы сейчас прервемся и потом продолжим.
Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Очередной раз, чтобы «Дилетант Медиа» предлагает приодеться. Вот, Станислав Александрович, вы не видели эту футболку с замечательным котом, что должно быть близко вполне, и надпись «Хоть ты никогда не будь как эти».
Да, нет, я еще не видел, но уже поддерживаю.
Это прекрасно. Можно заказать. Вот. Очень страшная футболка «Взвейтесь кострами». Вот, ужасно страшная. Там девочка с хвостиками, и у нее серп и молот. Вот так это очень напоминает Wednesday Addams.
Вот. Ну, это и гарантирует большой спрос на этот футбол.
И две с танцем маленьких лебедей. Клуб любителей балета «Лебединое озеро». Очень хороший, там телевизор на ножках, там и маленькие лебеди скачут. И дальше уже такая вот размышлительная на эту же тему. Навсегда, всегда заканчивается. Угу. Вот. Тоже с маленькими лебедями здесь под надписью. Вот, пожалуйста, заказывайте на шоп «Дилетант Медиа». Если вы увидите с вешалками, с плечиками футболки, плечики не прилагаются. Это просто так, для картинки. Сфотографировано, чтобы висело.
Тем более, что мне кажется, что надо ввести в это «Лебединое озеро» танец уже не маленьких, а больших и черных лебедей.
Да, танец выросших лебедей.
Да, клуб любителей настоящего балета.
Да, клуб любителей настоящего.
В области которого впереди планеты всей, как сказал Вадим Семенович Высоцкий.
Да, именно так. Мы сейчас продолжаем. И вообще мы говорили об официальной реакции, то есть, ну, вот такой вот этой антиамериканской. Тут же пишут, ну, естественно, раз у Путина виноваты американцы, то у всех остальных виноват Путин. Вот в том, что произошло. И на Ближнем Востоке тоже. Но здесь мы говорим, все-таки вот всей этой... То, что вы называете Четвертой мировой войной, вообще-то, конечно, ящик-то приоткрыл все-таки президент России.
Да, Владимир Владимирович, весной 2014-го, и я по-прежнему, чем дальше, тем больше утверждаюсь в мысли, что это я придумал Четвертую мировую войну, как концепцию ее описал. Сейчас, конечно, нам в чате напишут, что 125 человек придумали ее параллельно.
Ну, конечно, так... а у некоторых военных обозревателей уже 16-я мировая закончилась давно, причем, да.
Вот, но, конечно, это все началось с аннексии Крыма, который многие пытались представить как досадный эксцесс, за которым больше ничего не последует. А последовало. И должно было последовать. И я говорю, спецоперация Z уже меркнет на фоне, ну не меркнет, конечно, но уже не выглядит так эксклюзивненько, как раньше, на фоне тех событий, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке.
А и что, какой-то психологический механизм или какой-то еще, наверное, все-таки и психологический тоже. А что, так было можно, да? Вот после того, когда был Крым отобран.
Ну, конечно, вот...
Ой, значит, так можно.
Конечно, что американ-центричный мир не является неуязвимым. И что цена человеческой жизни на Западе так велика, что, в общем, можно принудить к сотрудничеству, если не к любви Запад, что не удалось сделать Путину до 2014 года, то к уважению, с помощью силы, поскольку Запад не хочет сам воевать, он хочет воевать только какими-то прокси-силами. Да, он может воевать с помощью украинского народа или с помощью израильского народа, но ни в первом, ни во втором случае войска США теперь не войдут на сушу. Нет, они, американской пехоты на фронтах не будет. А это значит, что поскольку у нас в РФ цена человеческой жизни не очень велика, и количество желающих записаться добровольцем не так уж мало, то это дает нам большое преимущество. Он в Израиле, у нас, правда, мобилизация в 300 тысяч человек вызвала большую панику. В Израиле 360 человек мобилизованы, паники особо мы не видим.
360 тысяч человек.
60 тысяч, то есть больше, чем 10-миллионное население. 10-миллионный Израиль мобилизовал больше, чем 145-миллионный РФ.
И нет, у нас же нет войны, у нас есть спецоперации.
Конечно, да. Но в связи с чем уже родилась шутка, что общего между российской и израильской мобилизацией длинные очереди на рейсы в Тель-Авив.
Да. И, ну, а, вот, кстати говоря, я бы хотел сразу вспомнить, какова была реакция общественно-патриотическая. Мы уже об официальной реакции говорили. А общественно-патриотическая реакция, она какая-то очень радостная, мне кажется.
Радостная, во-первых, потому что все теперь должны забыть про Украину. И США не резиновые, они не могут поддерживать Украину и Израиль в равной мере. К тому же обрадовались американские республиканцы, что теперь вот Украину можно перестать поддерживать, а Израиль, наоборот, поддерживать в полном объеме. Джозеф Байден, правда, попытался внести поддержку Украины и Израиля единым пакетом, но пока ему это не удалось, Конгресс не хочет это одобрять. А кроме того, все очень радуются, что израильская военщина, известная всему свету, как мать говорила, как женщина, требует их к ответу, оказалась не такой мощной. И на ее фоне вооруженные силы РФ уже не выглядят слабыми. Знаешь, вот, оказывается, профукали эту войну, и да и воюют как-то по старинке, а мы тут уже на фронтах спецоперации из этого научились воевать по-современному, и действительно, это отчасти правда. А вот, так сказать, евреи хвастались и дохвастались. Вот это вызывает невероятное злорадство Z-активистов.
Ну, тут вот у Z-активистов и вообще у гиперпатриотов там имманентный антисемитизм, он часто, он может еще поддерживаться и так вот, получать оболочку, что от силы израильской военщины, что от слабости израильской военщины, от самого факта существования так называемой израильской военщины, он просто подпитывается как из живительного источника.
Ну, разумеется, сейчас с одной стороны идут всякие антисемитские истории о том, что так евреям и надо, с другой стороны, вот так, то, как поступает Израиль с Газой, так РФ должна поступить с Украиной.
Каждый принимает на себя. Да.
Израиль все-таки РФ может взять пример хотя бы в этом. Хотя Израиль тут выглядит уже несколько двусмысленно, потому что он ужасно дружил с РФ на фоне спецоперации Z, и это не может быть объяснено только личными отношениями Биби Нетаньяху с Владимиром Путиным, потому что и предыдущее правительство Нафтали Беннета и Яра Лапида дружило точно так же, безо всяких личных отношений. Видимо, получив гарантии безопасности в Сирии, там где-то, что-то еще. Но Израиль не присоединился к санкциям, Израиль сохранил безвизовый режим, Израиль не передал никаких вооружений Украине, и только, так сказать, иногда дипломатически, ритуально поддерживал Украину, в основном с подачи старших американских партнеров. А сейчас Путин, в общем, делает вид, что он ничего этого не помнит, этого добра, что, как так сказать, Израиль сам виноват в том, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла, и, так сказать, тут еще Владимир Владимирович ведет переговоры об отмене визового режима с 7 мусульманскими странами, там Малайзия, Бахрейн, Оман, все такое. Видимо, туда перемещаются крупные капиталы РФ-элиты, которые должны убежать с Запада. Я говорю, более счастливого человека, чем Путин этих дней, я давно уже в публичном пространстве не видел.
Да, шагает по улице Путин, советский простой человек. Перефразила. Была песня такая. Максим Дермидонович Михайлов даже, знаменитый бас, ее пел про Сталина тогда.
Да, кстати, Биби Нетаньяху тоже допустил двусмысленное заявление о том, что все страны, которые контактируют с Хамасом сегодня и ведут с ним дела, должны попасть под санкции, а это первейшая из них после Ирана. На втором месте это РФ. На этом конкурсе РФ заняла почетное второе место. Поэтому имел ли в виду Биби Нетаньяху, что Израиль ведет такие санкции против РФ, пока не ясно.
Вот интересно здесь вот такое у этой условно названной вами Четвертой мировой войной, вот эта серия конфликтов, в каждой из них совершенно непохожее сочетание сторонников и противников бывает по одной и другой стороны.
Они, может быть, и не похожи, но общий фундамент, безусловно, есть. Это протест против существующего американоцентричного миропорядка и второй против существующих элит. Поэтому Путин и ему подобные подпитываются еще антиэлитными настроениями на Западе. Да, вот, скажем, Роберт Фицо, друг РФ и оппонент Украины, сторонник прекращения ей военной и финансовой помощи, только что стал премьер-министром Словакии.
Да.
Значительное это событие, безусловно, поскольку Словакия член Евросоюза и НАТО, может быть, страна и небольшая, но весьма значительная, в центре Европы.
И это ЕС не так устроен, как, например, СНГ или что-нибудь в этом роде, да.
Конечно, это там единогласие, хотя сейчас Германия пытается заменить его квалифицированным большинством, но это сколько времени еще пройдет, и значит уже не одна Венгрия, а и Словакия становится пятой колонной Кремля в Евросоюзе. А почему так получается? А значит, на пути вступления Украины в НАТО уже 3 члена НАТО, Турция, Венгрия и Словакия. Значит, все не так просто уже, поэтому по-прежнему обсуждаем не сроки вступления Украины в НАТО, а принципиально сам вопрос, брать или не брать. А там еще и республиканская администрация США, если она возникнет в 2025 году, может сказать свое веское слово против быстрого, как минимум, принятия Украины в НАТО. В общем, поскольку сильны элиты своим лицемерием, коррупцией и так далее, в общем, многих достали. И в этом смысле, почему там растет популярность партии «Альтернатива для Германии» в Германии, где ее рейтинг уже больше 20%. Не потому, что радикальные взгляды лидеров этой партии всем нравятся, а потому, что когда человек недоволен, избиратель недоволен правящими элитами на этическом и эстетическом уровнях, он голосует за самую радикальную антиэлитную силу. Это случилось в Словакии, это может случиться и в Германии, по крайней мере, на выборах в восточных землях, типа Саксонии. Но это может произойти много еще где. И поэтому, естественно, все антиэлитные силы мира очень аплодируют Четвертой мировой войне, потому что рухнут вместе с этим миропорядком рухнут эти элиты. И не случайно Владимир Владимирович Путин все время повторяет, что это элиты Запада против меня, а народы Запада не будем забегать вперед. Там много-много кто меня поддерживает.
Поэтому исход вообще очень... Исход не ясен вообще здесь. Уже становится все менее и менее ясно, что после какого-нибудь очень большого взрыва серьезного мы не знаем, что установится. А пока мы живем в состоянии вот детонации, вот этой взрыва самого.
Установится новый мировой порядок, который, контуры которого достаточно очевидны, но этот переходный период будет очень и очень тяжелым, поскольку так или иначе силы, разрушающие американ-центричный порядок, хотят ведь вернуться в прошлое, а не в будущее. Они же разрушают его с позиции прошлого. Здесь они неожиданно смыкаются и с теми силами, которые, по крайней мере, на уровне трендов олицетворяют будущее, типа Илона Маска, да, по принципу подковы, что носители качественно различных ценностей сходятся в одной точке нередко. Это тоже специфика той Четвертой мировой войны, которая идет. Потому что всегда любое отличие мировой войны от немировой состоит в том, что это война за глобальное переустройство. И поскольку процесс глобального переустройства идет и сам собою, то он, безусловно, сопровождается большой войной. Ведь, собственно, Путин и компания хотят вернуться в ялтинско-потсдамский мир. Они же не хотят какого-то прекрасного мира будущего. Нет, они хотят непрекрасный мир прошлого, в том числе с железным занавесом, тоталитаризмом, оправданным тем, что там многонациональный РФ народ его хочет и так далее, и так далее. Можно ли вернуться в прошлое? Конечно, нельзя. Никогда инициатор в мировой войне не выигрывал, и никогда силы прошлого не выигрывали. Но жертвы переходного периода, собственно, войны, они всегда велики, и мы должны готовиться к этому. Здесь это реальность наших дней, которая разворачивается на наших глазах и с нами. Кстати, смущает еще и активность альянса Рамзана Ахматовича Кадырова и Маргариты Симоновны Симоньян. Вы не обратили внимания, что что-то развивалось на войне в эти дни? Ну, на прошлой неделе Рамзан Ахматович поддержал Маргариту Симоновну с ее идеями взрыва термоядерной бомбы где-то над Сибирью. А на этой неделе, вот сегодня сайт Flight Radar сообщил, что самолет Рамзана Ахматовича прибыл в Новосибирск. А Маргарита Симоновна в программе Владимира Рудольфовича Соловьева несколько дней назад обратилась к гражданам Сибири. Сделала обращение к гражданам Сибири. Это очень странно, поскольку никаких граждан Сибири не существует. Они все являются гражданами Российской Федерации. И само использование этого термина «граждане Сибири» явно несет в себе весомый сепаратистский потенциал. Можно сказать, взрывной. Поэтому, смотрите, Кадыров уже в Новосибирске. Симоньян обращается к гражданам Сибири. Что-то здесь не так.
Да, последний раз я слышал что-то подобное только тогда и то в проброс у Атамана Семенова примерно вот так вот. Вот в те времена, во всяком случае, про граждане Сибири.
Да, тем более тут Рамзан Ахматович в Грозном объявил предателем Иосифа Виссарионовича Сталина. Тут нужно проследить все эти взаимосвязи. А сразу после того, как Flight Radar сообщил, что самолет господина Кадырова прибыл в Новосибирск, сам сайт Flight Radar подвергся хакерской атаке и сообщил о захвате 5 самолетов над воздушным пространством РФ. Случилась же легкая паника. И даже некоторые Z-каналы начали сообщать, что это украинские террористы захватили 5 самолетов.
Ну, а кто ж еще? Ну, конечно, да.
Потом выяснилось, что это сбой в сайте Flight Radar. Но совпадение, то, что это прошло сразу после утечки информации о полете Рамзана Ахматовича, совпадение, как говорит другой известный пропагандист?
Не думаю. Не думаю. Да, тут что-то вообще клубится. Но, кстати говоря, если вернуться к ситуации... С одной стороны частная, с другой стороны и общий. Очень много говорят как способ урегулирования конфликта, и те, кто хочет мира, например, и мира в Украине, говорят, вот мир в обмен на территории. Вот как здорово. Но мне кажется, после нападения Хамаса, вот мир в обмен на территории вообще не котирует. Котироваться не может, потому что это не работает.
Это может работать. Вопрос в конкретной ситуации, поскольку ценность территории в современном мире снижается. Территория не так важна. Ведь, собственно, Израилю же не нужна территория сектора Газа. Ему просто нужно, чтобы там не было гнезда терроризма. Собственно, это был предмет конфликта между покойным бывшим премьер-министром Ариэлем Шароном и нынешним Биби Нетаньяху, который был в правительстве Шарона министром финансов и ушел в отставку, на тему, что приведет ли односторонний вывод израильских войск из сектора Газа к тому, что... к чему-то хорошему или плохому. Шарон считал, что это одностороннее размежевание усилит безопасность Израиля, что мы отгородились стеной и не думаем о Газе. Нетаньяху придерживался обратной точки зрения, что там возникнет гнездо терроризма, справиться с которым будет очень сложно. В итоге Нетаньяху стратегически оказался прав, при всем уважении к Шарону и его партии. Но это не значит, что эти территории нужны Израилю. Израилю нужно, понятно, что им нужен Восточный Иерусалим, часть Иудеи и Самарии, голландские высоты, безусловно, все это нужно. Все остальное, ну хорошо, пусть оно станет достоянием палестинского государства. Так что мы понимаем под палестинским государством?
Ну вот, да.
Никаких институтов палестинского государства, никаких ответственных лидеров, никаких ответственных элит, готовых брать на себя все бремя управления этими территориями, мы не видим. Значит, его надо сначала создать на виртуальном уровне, потом наложить на какие-то конкретные территории. То есть территории в данном случае, опять же, вторичны. Первично сама государственная плоть.
Организация, контроль, а на это не способна ни одна международная, извините за тавтологию, организация.
Международной организации точно нет. Если палестинская автономия считает себя национальным государством, то у нее должна быть национальная элита. Где же она? Ну, где национальная элита-то?
Ну, не всех... там, во всяком случае. Есть люди палестинского происхождения, есть и ученые, и политики палестинского происхождения, которые прошли довольно непростой путь в других странах.
Да, ну так вот, пусть они и займутся этим делом, и, так сказать, я думаю, что территориальный вопрос в данном случае становится глубоко вторичным. Кстати, Абу Мазан и Фатх, то есть палестинская национальная администрация, де-факто контролирующая Рамаллу, они, насколько можно сказать, тайно помогают Израилю бороться с Хамасом, поскольку Хамас для них это тоже страшная угроза. Они просто публично не могут об этом говорить, поскольку вроде как они все мусульмане и палестинцы. А они публично-то здесь как раз, вот сейчас Абу Мазан, правда, едет в Москву выяснять, что... Может ли сыграть Путин какую-то роль как посредник при освобождении пленных? А Путин, естественно, рассчитывает на то, что если им дадут сыграть посредническую роль, то его акции вырастут, и он уже не агрессор в Украине, а что-то совсем другое. И вообще сама Украина где-то уходит на второй план. Он спаситель еврейского народа и палестинского, арабского народа Палестины тоже. И это же главнее, чем где-то локальный конфликт на пространствах Евразии.
Не, ну там уже сыграли. Вот в Арцахе, на Горном Карабахе, уже сыграл роль миротворца.
Здорово. Да, поэтому...
Отлично, да.
Ну, опять же, тут он может предложить просто израильским евреям переселяться в безопасный Крым и Биробиджан, куда, кстати, в Крым сейчас отправился владыка Тихон Шевкунов, неожиданно.
А что это такое вообще? Вот,
да. Знаете, я жду дополнительной информации, она, вероятно, скоро поступит.
Да, и пока тоже как-то нет.
Я не могу твердо об этом судить, но нет, там, конечно, владыка Тихон занимался Херсонесом Таврическим, заповедником, у него были мощные проекты в Крыму, да и климат там неплохой, как уже появилась шутка, что ракеты Storm Shadow и рокот Черного моря, что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость.
Ну, да.
Но, конечно, если смотреть на это вот так сквозь запотевшее стекло нашего восприятия, это понижение, потому что владыка Тихон покинул Валдай, и, собственно, вот, он покинул любимый монастырь Владимира Владимировича Путина, и он удалился от Валдая, где в резиденции Долгие Бороды господин Путин проводит немало времени. То есть он лишился доступа к телу, не будет же Путин так часто бывать в Крыму, там со старым щадом, как он был. Поэтому здесь, мне кажется, все это выглядит как зачистка поляны перед операцией «Преемник» в РПЦМП. Сейчас, кстати, уже все соцсети обошла картина, висящая в кабинете патриарха в его резиденции в Чистом переулке, где патриарх Гундяев стоит на фоне вместе с Троицей. Не на фоне Троицы, а вместе с Троицей. То есть Рублевской Троицы туда вмонтирован Владимир Михайлович Гундяев. Он же патриарх Кирилл. Это такое довольно странное живописное полотно, которое может намекнуть, то есть фактически патриарх Кирилл выступает в образе Авраама. То есть это гостеприимство Гундяева, новая, видимо, иконографическая традиция. И, может быть, в этом содержится намек на то, мы же напомним, что Троица в составе Господа Бога и двух ангелов явилась к Аврааму, чтобы сообщить ему о рождении наследника Исаака. У него и его тоже престарелой жены Сары, что было как бы физиологически невозможно, для Господа ничего невозможного нет. А потом двое из трех ангелы, собственно, отправились в Содом, чтобы предупредить праведного Лота о гневе Божьем, о том, что Лот, соответственно, был племянник Авраама. Поэтому, возможно, это намек на то, что у 77-летнего патриарха Гундяева может родиться сын в ближайшее время, еще один. Да. Ну а иначе зачем ему приставать в образе Авраама прямо-таки? При всем почтении к его светскому могуществу.
Ой, радостная новость.
Да, ну конечно, а почему нет?
Да здорово. Да здорово. Ну, в общем, я много чего не понимаю. Тот же самый Кадыров действительно туда свои войска пришлет, в Палестину.
Нет, я думаю, не застрянут воздушные пробки, как застряли они в автомобильной пробке по дороге в Ростов-на-Дону во время мятежа Евгения Викторовича Пригожина.
Но то есть он покружат и все, да?
Он все-таки утверждает, ну, поскольку он неформальный предводитель в его понимании исламской уммы России, исламского сообщества, то он должен, конечно, как-то в этом обязательно участвовать. Он же построил там мечеть в деревне Абу-Гош. Помните у нас с вами? Деревня Абу-Гош и Абу-Друат.
Да, да,
Абу-Друат. Иерусалим. Да, вот в Абу-Гоше там, правда, ракета хамасная попала в эту мечеть, которая официально носит имя Ахмад Хаджи Кадырова, но это, тем не менее, Рамзан Ахмадович выразил солидарность с народом Палестины, не с Хамасом, правда, а вообще с народом Палестины. Формулировка гораздо более обтекаемая. Ну, конечно, он же собирался после отставки быть начальником охраны мечети Алякса, а в исламской иерархии это очень-очень значительная позиция все-таки. Да, поэтому он в стороне хотя бы риторически в ТикТоке остаться от этой войны не может. Но пока он движется в Новосибирске, я думаю, что помимо совместных с Маргаритой Симоновной и Симоньян планов создания там независимого государства, которое становится уже очевидным, он будет решать большие вопросы в энергетике, бизнес-вопросы. Уголь может его интересовать, там у него много зацепок и завязок, поэтому ему сейчас не очень до Палестины, он все-таки предпочел бы так более теоретически относиться к этой истории.
Еще меня, конечно, волнует Маргарита Симоньян, только спокойно, товарищ Киасаян, потому что я не знаю, кто она, кто из, где настоящая, где не настоящая. Она не говорила, все слышали. Кто же это говорил? Что творится-то на свете?
А насчет взрыва термоядерной
бомбы? Да, да, да.
Она всегда очень человек искренний, да, она хотела парализовать полностью связь. Ведь в цели в чем было высказано? В том, что полностью исчезнет сотовая и любая другая связь.
Ну да.
Это взрыва над Сибирью. А это значит, что просто Маргариту Симоновну все достали. И постоянно кто-то звонит, пишет. То есть точка психологии бессознательно, она хочет уйти со связи.
А выключить телефон не пытался?
Термоядерная бомба взрывается у нее в голове. Ну, выключить можно, тогда виновата будет она. Да, она выключила. А если это выключилось из-за термоядерного взрыва, то и прекрасно. И дальше она отправляется, как вы помните, на Кубань, в свой счастливый 1993 год, и сидит там без связи совершенно, осваивая все, что осталось от канала Russia Today.
Здорово.
Там просто была суперкомпозиция Верки Сердючки «Russia Today».
Лаша Тумбай.
Да, и я как раз, когда еще это было возможно физически, много лет назад встретил случайно Маргариту Симоновну на каком-то приеме и предложил ей создать развлекательный канал при Russia Today с таким названием «Лаша Тумбай».
Ну да. Я
концепцию, но замылил этот вопрос.
Ну, как мы в свое время придумывали название для времен Республики Сало социальной, вот ежедневную газету «Deutsche Vita» должна быть, да, и ее предложение «Воскресные Deutsche Farniente» должно было быть.
Это абсолютно. Ну, а сало – это должен быть такой специальный вид французского сала. Поставляемый в рамках программы «Deutsche Farniente».
По-французски это «плохой человек» называется, а «ЮД» на конце.
Сало и делается из плохого человека.
Ну да. Вот, дорогие друзья, так что я не знаю, сколько вот это будет. Вот все зовут к вселенским погромам, к антиеврейским выступлениям.
Зовут. В Москве звал пятницу 13 объявить днем еврейского
погрома. Ой, ну погрома. Здорово, здорово, отлично, это все. А пока он поедет, он что поедет? На погром поедет, что ли, сюда, это сами хамазовские руководители?
Нет, Владимир Владимирович должен будет продемонстрировать, что Россия – это единственная страна, в которой никаких еврейских погромов нет.
Ага. Ну, понятно. Ну, хорошо. Ну, слава богу. А, ну, что ж.
Упал, как вы знаете, по сотрясению мозга рухнул главный раввин Берл Лазар. Да. Неожиданно дотанцевавшись с Торой в день начала, в день нападения Хамаса на Израиль.
Ну, да. Ой-ой-ой. Ну, ладно, дорагие друзья, всего всем доброго. Я надеюсь, что в следующий четверг мы продолжим наши сит-даун-разговоры.
Я более чем на это надеюсь, но тем не менее смотрите в конце недели программу «Четвертая мировая война» на канале «Белковский». И до скорой встречи в мировом эфире. Сергей Александрович Бунтман и Белковский были с вами. Ура!
Да, всего доброго. Я только хочу сказать, что вас ждет дальше у нас на канале. «Были правах», «Солдат по осени считают», это осенний призыв. И еще как дополнительная подтема – об вовлечении несовершеннолетних в курение. Калоя Хельга будет по Зуму, удаленная связь будет. И в студии Алексей Кузнецов. Мы же с Алексеем Кузнецовым, вот суд над Александром Казачинским, вот налетчиком и членами его банды, это УССР 1922 год, ну вот зеленый фургон, кстати говоря, вот для вас кодовое слово. Ну, а потом разберемся, Виталий Дымарский в 17 часов, слухай эхо на канале «Живой гвоздь». Всего доброго, встретимся в 18.